Итак, мы начали разбирать 18 главу книги Откровения. Еще раз хочу сказать, что в книге Откровения, как, впрочем, и во всем Писании, бездна богатства, премудрости и ведения, и тайн, и откровений, которые нам нужно познавать. И Писание говорит, что когда мы натыкаемся на то, что мы не можем ясно видеть и понять, что Бог хочет нам сказать, то Бог говорит: просите мудрости у Бога. Есть люди, и я знаю таких людей, которые просят мудрости для того, чтобы земные вопросы решать. Может быть, в семейной жизни как-то решить вопросы, в воспитании детей. И много на что можно просить мудрости. Но блажен человек, кто просит мудрости у Бога, чтобы слышать и понимать слова Бога. Потому что книга Откровения, она говорит, что блажены те, которые слышат и потом делают так, как они слышат. Но для того, чтобы делать, надо понимать. И поэтому блаженство это заключается прежде всего в том, что у человека есть мудрость, у человека есть способность услышать Бога именно так, как он хочет сказать. И здесь мудрость, говорит книга Откровения, имеющий там мудрость, сочти число зверя. Если у тебя ее нету, то ты и не сочтешь. Многие говорят, здесь только вот как Бог скажет. На самом деле в этой книге очень много того, что до чего ты должен дорасти, и что ты должен иметь, чтобы начать понимать, потому что эта книга, как, впрочем, и все Писание, она как цепь, и состоит из множества звеньев. И если ты какое-то одно звено пропускаешь, ты можешь получить разрыв всей книги, ты можешь потерять суть всего. Поэтому, конечно же, нам надо приобретать мудрость и знание от Бога всем нашим имением, всей нашей способностью. И блажен ты, если ты приходишь сюда, и твое сердце трепещет, и ты говоришь: «Господь, не хочу пропустить этот день». Не хочу этой возможности пропустить, чтобы не услышать что-то от тебя, чтобы картина не стала, мне стала намного яснее и намного понятнее, чем я понимал вчера и третьего дня. И я просто верю, я знаю, я уверен в этом, что Господь всякого искреннего слышит и понимает его нужду и оценивает его ревность. И дает ему, потому что это он сказал, что сеющий, если он сеет, то Бог ему даст еще больше того, что он просит и о чем помышляет. Такой мерой, знаете, угнетенной, надавленной, так, чтобы туда вместилось как можно больше. Поэтому благослови нас всех Господь, и сегодня я хочу снова читать 18 главу. Давайте, наверное, всю ее прочитаем и опять начнем рассуждать. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, что так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, и в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвойне, вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придет на нее казни, придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут, возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, говоря: «Горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, плавающие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали». И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, говоря: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселитесь о сём, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жертвеннику, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубных, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже, голоса жениха и невесты не будет уже слышано в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот такая вот глава. Давайте сначала общую картину, а потом перейдем к стихам. Mm-hmm. Давайте сначала посмотрим с 17 главы, 16 стих. Здесь написано: «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». А в следующей главе уже написано, что великий город, такой могущественный, невозможно, ну, полной власти, все цари земные поклоняются ему, и в один час пришла его погибель. И мы понимаем, что есть два понятия Вавилона в Ветхом Завете. Это город, который был, если вы помните, когда Нимрод, по-моему, там был царь у них, и они задумали строить Вавилонскую башню. И ну, из всей этой истории мы видим такую мораль, что Бог ну, не приемлил то, что они с человеческой стороны пытались прийти к Богу или достичь Бога, потому что строили они вверх эту башню для того, чтобы подняться, как они себе представляли, до высот Божьих. И Бог увидел, что ну, это далеко просто зайдет, и ему надо было остановить этих людей. И он взял, смешал им языки. И само смешение этих языков – это и есть Вавилон. Потому эта башня и называется Вавилонская. И второй Вавилон, который вот, в современном Ираке, он был на территории современного Ирака. Это действительно город, как какое-то чудо света, и Навуходоносор, царь, сделал там такую красоту, и висячие сады, и прочее, и хвалился там этим всем. И Писание говорит, пророк Исаия об этом говорит, Иезекииль об этом говорит, что разрушат тебя, и не будет тебя вообще, никто там ни сетей не будет расстилать, только будут там жить шакалы, филины и всякие косматы, и тоже там всякая нечистая птица. То есть мы понимаем, вот нечистая птица, скажем, к примеру, хотя я не знаю, птица это или нет, скажем, летучая мышь, да, вот. Есть такие твари, есть такие птицы, которые не живут там, где люди. Они нечистые. И они где-то гнездятся, где-то находят место вдали от людей. И всякие, знаете, шакалы, всякие, там даже такое слово употреблено, как лешие. А что такое лешие, я не знаю. Какие-то, наверное, бесовские животные. Что-то типа это они там будут гнездиться, находиться. И Вавилон новозаветний, Вавилон книги Откровения тоже примерно по той же самой схеме. Бог вспомянул все его нечестия и найду на тебя и изничтожу тебя. Столько, сколько ты издевался и делал зла Божьим святым, столько тебе сделают, и еще вдвойне тебе сделают за то, что ты так себя вел. И мы видим, что 10 царей, которые получили власть вместе с Антихристом, Писание говорит, что они разорят Вавилон, они обнажат его и сделают его так, что он будет голодать и ну, потом сожгут тела вавилонские огнем, тела ваши сожгут огнем. Это 18 глава говорит, а 19 уже говорит немножко по-другому. Здесь написано, что, вернее, то 17, а 18 здесь говорит немного по-другому. Здесь, во-первых, два голоса есть. Первый голос – это ангел, который сходил с неба и имел власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу и всякой отвратительной нечистой птице, ибо яростным вином благодеяния своего она наполнила все народы». Значит, ну, мы понимаем, что когда прозвучит Евангелие Царства, мы уже говорили, что смертельная рана одной головы была исцелена. И эта рана смертельная описана очень хорошо здесь, в 18 и в 17 главе, потому что это и есть объяснение того, как этот зверь будет ранен, что с ним произойдет в этой ситуации, что он получит смертельную рану, потому что ангел с неба спустится в великой силе. И сказано, что земля осветится от его света. Полностью в свет придет вся земля, потому что, ну, еще раз, смотрите, «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Я думаю, что здесь не просто какие-то громкие слова, лишь бы написать. Здесь действительно явилась слава Божья с неба. И эта слава Божья повлияла на землю так, что осветилась вся земля. И ангел этот воскликнул громким голосом: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, и сделалось жилище бесов и всякому там, всякой нечистоте». И мы знаем, что когда Евангелие Царствия пройдет по земле, тогда придет конец. Придет конец в первую очередь лжецеркви. Церкви, которая проповедует, что можно грешить и изменять Богу. Можно любить мир, но стараться не делать то, что мир предлагает. Держаться изо всех сил. Ну и само собой разумеется, что держаться так держаться, но рано или поздно ты все равно будешь, ну, как бы искушаться, попадать под влияние мира, потому что тебя будет туда тянуть. Интересно, если бы, ну, на отношения мужа и жены это перевести и сказать, что ты только раз в месяц будешь изменять своей жене, ну, надо обязательно приходить и говорить: «Сори, я такой немощный и жалкий, и прости меня», и через месяц, ну какой месяц, если каждый день у нас может быть грехов тьма тьмущая, да? И вот представьте себе эту ситуацию реально, потому что любая любовь к миру есть вражда против Бога, есть нелюбовь к Богу. И как бы человек это не украшивал, не говорил, он просто оправдывает грех, живущий во плоти. Он просто знает, что по-другому я не умею жить, у меня нету никакой возможности. Он начинает придумывать разные мерзости, типа Бог за меня заплатил, он знал, что я не смогу ничего, поэтому он сам за меня сделал, теперь Бог Отец не смотрит на мои дела, а смотрит на жертву Сына. И выдумывают, и конца края нету этим выдумкам всяким. Только лишь по одной причине, что надо оправдать грех во плоти, или проще сказать, надо оправдать вот это блудодейство, официально утвержденное и поставленное в ранг, я не знаю, такой святости, что ну куды там, если ты начнешь говорить, что Писание подразумевает святость и чистоту и полное отделение от мира, тебя подымут на смех, скажут, что ты в искушение попал. Покажи мне хоть одного человека, кто может так жить и не грешить. И церковь отступница, церковь блудница, она это повторяет из года в год, из столетия в столетие, и это уже как бы такая закрепленная в сознании истина, что никто даже не думает по-другому, что даже хочешь быть другом с миром, ты становишься врагом Богу, вот ты хочешь, ты не дружишь с миром, а просто хочешь, ты уже становишься врагом Богу. И потому, когда сила Божья осветила землю, естественно, это не просто ангел с какой-то своей силой, это сила слова, которое он принес, этот вестник. И весть, короче говоря, пришла на землю. Это не обязательно, и вообще я не думаю, что это будет какое-то сверхъестественное чудо, там какого-то ангела вся земля увидит. Это просто весть будет принесена на землю, и весть эта будет иметь власть и силу большую, и она светит всю землю. И это и будет падением Вавилону, потому что, как говорит Писание, что будет проповедано Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. Христос когда-то говорил, уверовавших в меня будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов и так дальше. То есть свидетельство будет во свидетельство людям, что это есть Бог и сила Божья. Апостол Павел тоже говорил об этом, он говорил, вот доказательство моего апостольства, всякая сила, всякое помазание, все дары, все действует во мне могущественно. И поэтому здесь тоже во свидетельство всем народам будет проповедано Евангелие Царства. И мы очень хорошо знаем этих двух пророков, которые будут пророчествовать. Писание говорит, что кто захочет их остановить, повредить, помешать им, то будет им большущая проблема этим людям. Почему? Потому что Евангелие Царства – это Евангелие Царства. Будут идти по земле реальные цари. И зло будет пытаться где-то боком, какими-то хитростями к ним подобраться. И только они увидят их мечом Святого Духа от Слова Божьего, как секанут, так они от них не останется, от этих бесов ничего. Будут разбегаться все. Почему? Потому что это Евангелие Царства или демонстрация Царства Божьего. Поэтому и упадет этот Вавилон полностью. Почему? Потому что у них не останется никаких аргументов. Они будут доказывать свои какие-то истины. На чем они будут основываться, когда они увидят толпы народа, реально освобожденных от зла, когда они увидят истинных Божьих помазанников, которые пренебрегают всем этим мире. Знаете, это ясно видимое, ну, ходячее Евангелие будет ходить, Христос будет ходить по земле. Дети Божьи, ненавидьте зло, да? Не любите мира, ни того, что в мире. И возлюбите Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть это будет обязательно демонстрация. Вот эти не любят мир. И все, что связано с миром, они не просто не делают, они не любят это. И они любят Господа. Поэтому Писание говорит, когда придут к вам, увидят вас любовь, скажут, воистину вы мои ученики. Поэтому мы говорим о том, что это будет очень сильно, и Вавилон действительно этот падет. Что такое Вавилон? Это смешание мира и церкви, закона Божьего и человеческих правил. Все перемешали, перепутали, сделали такой микс, что ничего там не разберешь. И она же сидит на звере, у которого полно имен богохульных. И вот это вот все учение, вот это смешение, оно призвано было к тому, чтобы смешать так мир и церковь, чтобы вот эти все оскорбления Бога, богохульные слова были прямо тут в церкви звучали, из тех учений, из тех, ну, как бы представлений, привычек, которые сформировались в церкви. Здесь множество, множество издевательских вещей, которые прямо, ну, вновь распинают Христа, вновь гнушаются, смеются над Ним, вот так завуалированно, хитро. Поэтому это и есть тайна беззакония. И у Бога очень большие счеты с ней. Почему? Потому что любой, кто против этой системы восставал все 2000 лет, как только человек начинал думать о истинном благочестии, его начинали гнать и ненавидеть, и убивать. И это вот блудница, она упоена кровью святых. Поверьте, это же было, ну, ужасное мракобесие все это время, когда просто брали ни за что человека, сжигали его на костре, потому что он что-то не так сказал. Я всегда думал, думаю, ну хорошо, зачем это дьяволу было нужно, если десятки тысяч людей были сожжены на костре из-за вопроса триединства? Даже история не знает, как много этих людей, но это тьма тьмущая людей. Почему дьявол так старался? Это как бы кнутом и пряником эту так называемую заповедь вселить, внушить, заставить людей, уничтожить практически всех, кто что-то говорил против. Это же не только католики там и православные, это уже и просвещенный век, это делалось пока сейчас, вот они такие все миролюбивые, но как это все утверждалось, какими силами это закоренялось в церкви, это хорошо известно. Поэтому Иоанн видел эту церковь и просто удивлялся удивлением невозможным, потому что он, ну, до конца не мог понять, что зачем Бог позволил насеять в церкви плевелов. И получается же так, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. а вы будут гнать вас в одном городе, бегите в другой город. Вот представьте, пол церкви или даже четверть церкви злые люди и обманщики, посаженные дьяволом. Преимущество им и возможность им влиять, брать власть и диктовать какие-то условия в церкви отданы просто-напросто. А вы, их учение, их слово будет распространяться как рак, и здравого учения принимать не будут. Совершенно в неравном положении Христос сказал странные слова: «Я посылаю вас, как овец среди волков». И начинаешь представлять, и думаешь, ну как это? Ведь это же не просто с потолка взятое сравнение. Это так и есть. Они волки, за ними право, за ними сила. А что у овцы? Ничего у нее нет, кроме надежды на пастуха. И, конечно же, все эти 2000 лет, вот когда снимались печати в книге Откровения, многие вот толкуют эти печати и говорят: ну вот он снял печать, война началась. Ну вот снял печать, голод начался. И что там было скрывать? Скрывалось совсем другие вещи, скрывались. План, вечный план Бога, когда Он поставил в такое положение церковь, что удар за ударом, обвал за обвалом, для того, чтобы набрать и воистину сильных людей, которые будут и убиты, и которые будут действительно как первенцы, чтобы создать на небе, ну, из этих людей непоколебимое, ну, такую структуру общую, тело Господне. И ну, об этой тайне, об этих печатях мы еще будем много говорить, но сегодня хочу сказать, что мы должны понимать, что это эпохальная, ну, просто ситуация будет, когда раздастся этот голос, когда упадет этот Вавилон. Поймите, там внутри этого Вавилона множество людей Божьих, множество искренних, которые идут к Богу, которые, вот ведь маленькому-то ребенку вавилонская пища как раз правильная пища. Он действительно против врага не должен воевать. Он действительно многое еще, как Иоанн написал: «Пишу вам, дети малые, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас, малые дети, согрешит, то вы имеете ходатая». То есть это нормальная пища для ребенка, что да, ты должен перестать согрешать, но ты же не должен думать: «О, я согрешил, все, Бог меня теперь отверг». Вот. Но это же малым детям только пища. И Бог оставил это в церкви. И лукавый человек так и будет этими, тешиться этими словами. А вот написано, что чтобы вы не согрешали. Но если кто согрешит, у нас есть ходатай. А если кто согрешит, это пять раз на 48 секунд. И тому подобное. Поэтому тот, кто этим оправдывается, тот по своему лукавству в результате и получит. А мы должны понять, что это тяжелое бремя для Духа Божьего, вся эта вавилонская система, соединение Божьих истин с мирскими представлениями, с плотскими понятиями, перемешанное, это ужасное зло, которое есть на земле. И, конечно же, Бог будет судиться и с лукавыми людьми, помазанными дьяволом людьми. Вот представляете, один одна и та же проповедь. Одного Бог помазал быть, ну, скажем, воспитателем в детском саду, да? И церковь занимается евангелизацией, и, значит, он проповедует, Бог тебя любит, Бог тебя прощает, все хорошо, иди вперед, не обращай внимания ни на что, все Бог понимает и все прочее. Такая же самая проповедь, слово в слово, будет говорить помазанный от дьявола человек. И Божий влияет на людей, которых Бог привел в церковь, и надо их молоком накормить. А этот, якобы он влияет на детей, на самом деле он влияет на людей, которые давно должны отречься от этих вещей и пойти к совершенству, а он их держит изо всех сил. Это великая тайна беззакония, это великая, ну, такая... Действительно, великий город этот Вавилон, он со своими правилами, законами, которые не поймешь просто так, пока Бог не начнет тебе открывать ну, широко эти вопросы. Поэтому наказание этой вавилонской блудницы будет очень сильное, очень сильное. И я уже несколько раз сказал, что... Поймите, что собирать сначала будет снопы, в снопы плевелы. Вот возьмет их и всех обозначит, и выведет, и когда раздастся вот этот голос, и отсоединятся плевелы, и начнется, в 19 главе мы начнем читать, начнется божественная работа, чтобы невеста стала без пятна и порока, чистая, наступил, говорит, брак Агнца, и жена его приготовила себя. Но мы все еще на 18 главе. Хочу сказать еще вот что. Есть... духовное понятие Вавилона и есть физическое понятие Вавилона. Вавилон как духовный город, так и физический город. Вы можете надо мной посмеяться, но это то откровение, которое я получал, и у меня нет ну, ничего другого вам сказать. Есть люди... И есть страны, которые во все времена были ответственны за расширение и процветание Вавилонской блудницы. Это было когда-то в Риме, Рим пал. На сегодняшний день есть тоже цари или царства, или столицы, которые... не просто мировые державы, а куда поклоняются все на земле цари земные. Я вам скажу, может быть, опять же, я же говорю, может быть, странно это будет звучать, но возьмите, допустим, город Нью-Йорк, да? Там есть Организация Объединенных Наций. Управляющая, собирающая всех царей раз в году и управляющая всей этой ситуацией. Но то, что там, в Нью-Йорке, это вообще нельзя сказать, что на Нью-Йоркской торговой бирже там все операции проходят. Там, кроме биржи, еще есть множество разных ну, вещей, где заключаются всякие сделки. И вот представьте себе, 83% всего мирового торгового оборота проходит через Нью-Йорк. И в один день триллион 200 миллиардов долларов товарооборот Нью-Йоркской вот этой торговой биржи. В один день триллион 200 миллиардов на всю остальную часть Земли остается 15% всего товарооборота. Что это за монстр? Это просто невозможный монстр. Я не буду сейчас утверждать, я не знаю, это ли будет центром Антихриста в конце концов при всесветном правлении. Потому что, ну, вы знаете, что смертельная рана появилась, а потом исцелилась. И потом мы прекрасно понимаем, что потом она все равно была брошена в огонь. Это, конец ей очень быстро наступит после того, когда она была разрушена, сожжена огнем, и через какое-то время снова все восстановилось, еще в пущей силе, потому что Писание говорит, что это настолько было могущественно, что все купцы, и подчеркивает Писание, земные купцы, все торговавшие с ней, они просто пришли в шок, они пришли в изумление, что ж теперь делать, никто не будет покупать эти все товары, ничего это не будет работать. И мы должны понимать, что Бог, когда говорит свое слово, мы уже видели это не раз, Он говорит и в сторону духа, и в сторону плоти тоже. Есть торговля, знаете, духовными вещами, богатствами, которыми торгует церковь. Практически она торгует мерзостями этой земли, привлекая людей на тех же самых условиях, что и мир. Что тебе будет хорошо, что ты будешь богат, ты будешь счастлив, у тебя будет там устройство там везде, в семье, у тебя будет здоровье. Ну, короче говоря, все, что, чем торгует мир, чем мир привлекает человека, тем и вавилонская блудница привлекает человека. И здесь правильно сказать о торговле, которая идет со стороны вавилонской блудницы в духовном смысле слова, но мы должны понимать, что и физическая сторона здесь тоже будет присутствовать. И Антихрист – это личность, которая не только возглавит духовную часть, он будет по образу Христа, как царь и как священник. И две эти части будут иметь всплеск, сильный всплеск, потому что все поклонятся ему как священнику, как первосвященнику, как царю. И в то же время он привлечет к себе такими неординарными решениями, что все народы будут в восхищении от него. Поэтому, когда придет окончательная гибель всему этому, то здесь мне нравится, значит, смотрите, 20 стих. «Веселитесь о сём небо и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Слышите, какой суд Бог совершил над ним, над Вавилоном? ваш суд. Вот прочитайте у себя. Я знаю, что есть новые переводы, где там суд, ну, из-за вас или как-то там так. Но если вы посмотрите греческий подстрочный, если вы посмотрите вот и наш перевод, и украинский я смотрел перевод, и там совершил Бог суд ваш над ним. То есть мы понимаем, что апостолы – это Новый Завет, а пророки – это Ветхий Завет. И мы говорили много раз, что у Бога есть множество святых. Помните, как Христос сказал, да придет на вас кровь, пролитая от Авеля до Захарии, пророка, убитого под, при жертвеннике, да? Кровь от самого Авеля, да, на людей, которые живут уже во время Христа. 4000 лет прошло, и вся кровь Бог призывает на этих людей, которые, ну, в то время жили. И здесь то же самое, что вся кровь этой пролитая, этой блудницей, и она же вином блудодеяния своего напоила все народы. Каким образом это происходит? Когда говорится помазанное слово, и оно помазанное так, чтобы отнимать мозги у человека, точно как пьяный человек, хочешь что-то у него выведать, напои его хорошо, и он тогда развяжется у него язык, и он будет уже говорить то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Точно так и здесь. Люди настолько одурманены таким, ну, духом лживым, вот этой тайной этого беззакония, что беззаконие ввели в ранг, ну, официального в церкви, что без него жить невозможно. Он есть часть нашего служения Богу, и хочешь ты, не хочешь, старайся ты, не старайся, все равно рано или поздно ты будешь попадать под власть этого мира и греха. Вот. Поэтому святые апостолы сеяли, пророки сеяли, ветхозаветные святые сеяли, и суд их, доколе ты, Господи, не мстишь за кровь нашу, доколе это будет продолжаться. И поэтому Писание говорит, что совершил Бог суд ваш над ним, над Вавилоном. То есть, наконец-то ему пришел конец. Из этого мы понимаем, что Вавилон в первую очередь это религиозная организация, которая, ну, блокирует мозги человека. Вы думаете, вот, допустим, мусульманское государство, да, понастроили мечети, понаставили башнях, на которых вопят день и ночь служители Аллаха, значит, свои заклинания. Они даже сами не знают, что они просто читают заклинания, которые, ну, блокируют человека настолько, что все поголовно, ну, верят не тому, что нужно, не то, что их может спасти. Это очень важная, ну, истина, что духи зла контролируют и властвуют над людьми, вот этой вавилонской блудницы, которая, как Писание говорит о фарисеях, говорит, что вы взяли ключи от Царствия Божьего. И сами не идете, твари, вот не идут, да? Понадумали всяких правил, законов, обрядов, всего понаделали. И как бы смотрятся нормальными, хорошими людьми, богобоязненными, все у них в порядке. Как поговорка была, что если двое всего спасутся, то один из них обязательно будет фарисеем. В Израиле была такая поговорка. А они что сделали? Взяли ключи, спрятали их. И ладно, не хотите вы туда идти, но они других туда не пускают. И вы думаете, там одного-двух людей, толпы людей, кого они туда не пускают. Это надо сколько человеку получить истины от Бога, чтобы начать думать о Царстве Божьем и приобрести эти ключи у самого Христа. Личное слово получить. А фарисеи нет, спрятали и все на том. Поэтому не стоит думать о Вавилонской блуднице, что это не такая уж страшная структура. Это очень страшная структура. И там конкретно властвует дух Антихриста. Она сидит на нем, понимаете? И все вот эти 10 рогов и 7 голов, они все полностью ей управляют. Потому что если ты нарушишь одну заповедь, ты становишься виновником всего закона. Даже один раз вот ты нарушил какую-то заповедь, ты становишься виновником всего закона. Пойдите сегодня, найдите где-то объяснение, что значит полюбить Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Понятное дело, что все влюблено, все, что есть в человеке, влюблено в Господню волю, Господний закон прежде всего. Но это же надо потом будет признать, а как же тогда это самое... Грех. Как я могу делать грех, и если я его не люблю? Поэтому, значит, никто тебе никогда этого не объяснит. А это заповедь, на которой держатся все заповеди. Что толку от всех остальных заповедей, если это главная заповедь, никак смысл не дойдет человеку. Что должно произойти со мной, что я начну поступать в мире так, как поступал Христос? Что должно произойти с моей душой, что я возненавижу все, что в мире, и не просто буду отрекаться и отказываться, а просто буду пренебрегать и брезговать всем тем, что предлагает дьявол. Но, увы, это реальность сегодня такая. И я думаю, что далеко ходить не надо. Мы прекрасно знаем и из тех церквей, из которых мы выехали, и из тех церквей, которые вокруг нас, да и из нашей церкви. Сколько мы не толкемся над тем, что возлюбить Господа всем сердцем, всем разумением. Все равно она доходит даже не как сквозь тусклое стекло гадательно. Где-то... Как-то вроде есть какой-то мерцающий свет, но так, чтобы просветиться достаточно от него, то не хватает мудрости, не хватает сил, и мудрости никто не просит. Прожигаем дни и не знаем, что скоро Господь придет помазывать тех, кто что-то насобирал в своей душе. Но не буду о грустном. Я думаю, нет нужды разбирать здесь в 18 главе по стихам все. Давайте, если у вас есть к какому-то стиху конкретно претензии, скажите, и мы будем его разбирать отдельно. То, что грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее, это действительно, ну, мера должна наполниться, и время это приходит, когда Бог говорил, долго я молчал и удерживался, долго это было, но теперь уже больше не буду, буду просто разрывать все эти горы, все это, все то, что на моем пути стоит. И мы говорили на этот четвертый стих, услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди из нее, народ мой. Это практически, как я понимаю, себе говорил сам Бог, потому что, ну, не может ангел сказать, выйди из нее, народ мой. Это не его народ, это народ Господа. И это голос Господа был ко всем, кто вот Вавилон пал, да, и все, кто трудно ему понять этот Вавилон и выход из этого Вавилона, лично сам Бог будет обращаться ко всем искренним. Он будет говорить им свое слово, чтобы они выходили оттуда. И, ну, это очень, ну, сложный процесс. Если мы посмотрим, допустим, вот как апостолы выходили из иудейства. Когда читаешь это, то удивляешься просто. То они обрезаются, то не обрезаются. То налысо стригется и там исполняет какой-то обряд. Все равно побили его. И думаешь, окей, просветленные апостолы, достигшие познания истины, они сидят и рассуждают, стоит идти к язычникам, осквернимся мы, не осквернимся, спорят там что-то. И на Петра там косятся, и следует просто понять, что переход от того, что ты верил, и оно когда-то было правильным, к тому, что оно уже стало неправильным, и надо по-другому верить, это очень сложный процесс, очень мягкий, потому Писание говорит, для народа Божьего еще остается субботство. То есть нельзя было взять, отменить субботу и сказать, суббота уже не играет никакой роли. Пока этот процесс медленно-медленно как бы отходил от народа израильского. Это очень сложный процесс. И здесь будет очень сложный процесс выхода из под Вавилонской блудницы. Вот искренние же люди, больше всего жалко тех, которые, значит, с самого детства духовного, у них появляется ревность, они едут в библейские колледжи, там пишут все эти конспекты, заучивают все эти доктрины глупые, невежественные до ужаса, и они их ну, собирают. И представьте себе вот этим людям сказать резко, что вы верите, живете в лесу и молитесь колесу, как моя бабушка покойная говорила, была безбожная. Вот. И, конечно же, они будут очень болезненно это все проходить и выходить из этих вещей. И сам Бог будет выводить их оттуда. Слышите, вот это вот место, оно так прямо и говорит, выйди из нее, народ мой, это обращение Бога конкретно каждому отдельно взятому человеку, который будет находиться искренне в Вавилоне. Потому что сам же Бог говорил, ну, то, что они вам говорят, их слушайте, а по делам их не поступайте. Послушание тоже нужно было, потому что без послушания, без определенных вещей человек тоже не в состоянии держаться. Поэтому очень сложный процесс будет выхода из-под этой власти, но Бог основательно разрушит и обнажит через этих 10 царей, он придаст позору ее, покажет, что у нее нету ничего на ней, покажет ее всю наготу этой вавилонской блудницы. Почему? Я знаю это, потому что Писание говорит, что у них одна цель, положенная самим Богом у этих 10 царей, чтобы они отдали всю власть зверю. А вавилонская блудница, хоть она и сидит на звере, да, вот этом духе Антихриста, да, но в то же время она занимает место священника. А Антихрист должен стать и царем, и священником. Поэтому она стоит у него на пути. И когда уже он выходит из бездны, он и со святыми расправляется, и вместе с этими царями он изничтожает эту вавилонскую блудницу, чтобы за короткий период привести землю к тому, чтобы все поклонялись только ему. Он выдаст себя за Бога, сев в храме Божьем. Люди говорят, там Иерусалимский храм построится. Да хоть 100 000 раз пусть строится, потому что это уже не Божий храм. Он был когда-то Божьим храмом в Ветхом Завете. В Новом Завете никто ему таких возможностей не дает. Он не Божий храм. Он строение, как сказал апостол Павел, Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Новый Завет полностью это все аннулировал. Поэтому вот в храме человеческого тело он сядет и будет выдавать себя за Бога. Вот вы помните, 3 казни, 3 трубы трубят, да? Или 4 трубы трубят, и потом написано «горе, горе, горе» от 3 следующих труб. Значит, 3 ангелов. И начинает первый трубить, и говорит Писание, звезда с неба упала, и у нее дан был ей ключ от бездны, и она бездну раз открыла, эта звезда, и вышли оттуда, как дым, туман, просто полчище бесов. Вышла оттуда, и вместе с ними вышел оттуда ангел бездны по имени, как он там, неважно его имя. Вот. И он вышел оттуда, и все, и началась великая скорбь. Горе от этих 3 ангелов. Мы когда вот закончим книгу Откровения, мы начертим полностью план движение и Божьего домостроительства по печатям, и трубы по своему, значению. То есть трубы, которые трубят тогда, когда идет Евангелие Царства, там тоже трубы трубят, хотя там нету тотального горя. Но Бог тоже будет применять методы, которые нужно как страхом людей вести к осознанию, что надо искать Бога. Но уже 3 последних казни – это конкретно великая скорбь. И последняя труба, седьмая труба, это все семь чаш вылитые. Это самое большое горе на земле. И, ну, это когда по схеме, тогда вот мы просто проходим материал, а когда мы к схеме подойдем, тогда очень многие вещи станут понятными, и я надеюсь, честно говоря, не на эти собрания, надеюсь на план, который вы, я думаю, себе занесете куда-то в свои гаджеты и будете время от времени просматривать, и полностью картина будет формироваться, что Бог делает, что Антихрист будет делать, что церковь делает, что помазанные делают. Мы все это распишем. К сожалению, у нас негде взять такой пример. Придется делать все самим, но надеюсь, что мы все это в состоянии будем нарисовать. Да. Микрофон.
Ну, если, скажем, это и человеческая вот эта система Вавилон, и церковная, ну, написано, что как бы они все тут рыдали, посыпали пеплом голову, а 20 стих говорит: «Веселись небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Как бы зачем небу веселиться, если, ну, если это относится к земной структуре тоже?
Если это относится к духовной части, то от духовной части они и веселятся. Но то, что эта система будет иметь материальное обоснование, это и то, что она разрушится, это тоже очевидно. Но как я понимаю, что веселье идет о том, что потому
что совершил Бог суд
что,
ваш над ним.
Что духовная часть, вот эта вавилонская блудница или религия лживая, она была разрушена, обнаружена. Ну, конечно же, и то, что, ну, мы скажем, допустим, что город, да, который станет центром антихристовой власти, да, и который в определенное время, пока не будет пролита на него печать на престол зверя, он будет преуспевать. И когда он перестанет преуспевать, и в один час придет его разрушение, это тоже вызовет радость на небе. Но я думаю, что главное, на что здесь обращено внимание, это духовная часть, когда будет разрушена именно вот эта духовная структура вавилонской блудницы.
«Совершил Бог суд ваш над ним». Как бы за это веселитесь о сём, ибо совершил Бог суд ваш над ним.
Да.
И как бы свет светильника уже не появится в тебе. А какой там был свет светильника?
Дело в том, что это не одно место, где вперемешку идет то, что касается духовной части, и то, что касается физической части. Я уже это несколько раз замечал. Дело все в том, что кто имеет мудрость, тот поймет. Да? А кто имеет, ну, скажем, кто имеет ум Христов, тот поймет. А кто имеет физические какие-то, ну, способности, как бы оценивать текст целиком, да, он все равно запутается, потому что там очень много, ну, таких всяких уловок, чтобы человеческий ум туда проникнуть не мог, потому что это откровение, которое Бог только разъясняет. Поэтому неудивительно, что идет вперемешку. Сначала, допустим, некоторые вещи идут параллельно, да? Две совершенно разные части объяснения. Одна объясняет одно, другая другое, но идет одна за другой, и тут уже человек может запутаться. Есть места, где идет, потом раз начинает сначала, то есть рассказывает, допустим, что в этом зале происходит, следующее видение видит, и это видение уже где-то в коридоре. А когда читаешь, кажется, что это, ну, дальше он пытается мысль открыть. На самом деле это все абсолютно идет вперемешку, и ты только догадываешься, из чего, что могут ли радоваться, допустим, или плакать земные купцы о том, что погибнет какая-то духовная структура. Им не до того. Или там, допустим, обогатились от роскоши ее, если мы говорим о физических вещах, то потеряли просто свои деньги от того, что задумали, что вот сейчас я еще куплю товару, еще привезу, еще оборот сделаю, а тут же все начинает валиться. И, конечно же, скорбь великая у этих людей. Ну, естественно. Ну, короче говоря, значит, система религиозной машины очень хитрая, очень тонкая, и за ней стоит невероятный дух, невероятной силы дух, злой дух, антихристовый дух. Он погубил миллиарды людей. У него опыт колоссальнейший, как забивать мозги, как зомбировать так, что человек не соображает, не может увидеть, что даже вот искренне и все, но он все равно держит его в детстве и все, не дает ему вырваться к совершенству. Потому и Писание и кричит, что оставьте начатки учения, поспешите к совершенству, перестаньте полагать вот эти основания, которые были положены в детстве, оставьте их. Но никто не слушает. Детство считается, это наша вера, мы ее не бросим, мы ее, знаете, спрашивается, если ты женщина, и Писание говорит, что как церковь повинуется Христу во всем, то так жены должны повиноваться своим мужьям. Любая женщина, да и любой мужчина, я не представляю, что, допустим, будет у меня в семье, если моя жена начнет мне повиноваться, как церковь повинуется Христу. Есть множество вопросов, которые я так нарешаю, что просто держись. Да? И вообще, когда читаешь это место, ты просто в прострацию уходишь. Кто его знает, что он тут имеет в виду. А женщина вообще, она какой там, ну, она возьмется за то, что вот я должна носить косынку. А получается же совсем наоборот. Если ты носишь косынку, а подчинение твое мужу, нету твоего подчинения, то ты просто лучше бы ты ее не носила, потому что так бы ты была честна и правду говорила, что у нас равноправие. в нашей стране. Вот. А когда ты носишь косынку, на самом деле его ни во что не ставишь, и получается, ты издеваешься над Божьим законом. Ты просто, ну, я понимаю, что ты бессознательно, но ты пытаешься лапшу повешать кому-то, как говорится, каким-то знаком. Какой знак? Для чего этот знак? Никто даже не задумается. Поэтому, ну, надо ситуацию понять, надо мудрость от Бога. А зачем она нужна? Гораздо лучше жить, как все живут, и в этом вопросе, как страус, голову в песок засунул, и ничего не бачу, ничего не знаю. А остальное меня не касается. Вот. А таких вопросов очень много. Ну, мы-то понимаем, что при приближении к Царству Бога мы уразумеем все вопросы, и они будут поставлены силой Божией в нашей жизни, потому что никакому человеку это невозможно, что-то поменять человеческое представление и сделать какие-то вещи. Последний стих я прочитаю, у меня еще есть 5 минут, и мы о нем порассуждаем, и на этом закончим. «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». В этом Вавилоне найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Я думаю, здесь не совсем правильный перевод «всех убитых на земле», в том смысле, что всех убитых в духовном смысле слова. Да, всех святых убитых на земле – это более правильный перевод, поэтому… Но мы понимаем, что ответственна за это все вавилонская блудница. Она под властью духа Антихриста, который еще с Ветхого Завета имел задатки. Ну, он работал по ветхозаветным правилам, а в Новом Завете он уже под Христа подстроился. Там он под 10 заповедей подстроился, а здесь он подстроился под Христа и начал, вид ангела света, начал христианство терроризировать своими подделками. Подделки, 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 и люди постепенно вошли во власть этих всех подделок. И это очень страшно сегодня, и дай Бог, чтобы мы это видели и искали Царствие Божие, пока есть у нас время. Но когда Господь придет, когда Церковь наполнится славой Божией, тогда мы восторжествуем и возликуем, свидетельствуя о том, как наш Господь велик и Его Слово. И в этом городе действительно вся проблема. Терроризировал он святых все это время, и будет ему воздаяние. Если вы возьмете какой-то земной город, да, ну, скажем, вот Нью-Йорк, там, предположим, да, он на море стоит, действительно товарооборот идет со всем миром, в большей части через море, да, и действительно они богатеют все, кто там дружит с Америкой, вот, там еще много разных доказательств, что это все-таки центр земли, один Голливуд, что только стоит, написано, что не будет уже в тебе художеств ваших там, которые вы на всю землю распространяете. Практически, я не знаю, сколько процентов, но большинство христиан, не понимая, имеют мировоззрение Голливуда, потому что они смотрят фильмы, а там фильмы помазанные. Они не все помазанные, они помазанные так, знаете, разбросаны где-то там, как это называется там компания, у меня тут кто-то занес, и тут она загорается постоянно. А на русском тебе фильм, тут это самое, тебе вот, пожалуйста, Netflix или как-то. Вот, они предлагают и рассказывают, пожалуйста. И я уверяю вас, что там есть помазанные фильмы, и ты как по лесенке будешь. Вот, он помазан на 10%. Чтобы тебя отравить, он же не может тебя сразу свалить. На 10%, на 20%, на 30%. Голливудское мышление, голливудская вся зависимость от их ценностей настолько сильно влезает в человека, что общество, ну, общество мирское, понятно, оно введено как стадо баранов на убой. Все уже американизировались давно. Это понятное явление. А христианское общество это не видит. И возможность это за фри все получать приводит к тому, что люди просто-напросто в это последнее время... Не зря же Писание говорит, что время будет тяжкое, что люди будут такими-такими. Кто их такими сделал, делает? Их делает искусство Вавилона. Искусство Вавилона. И это не только духовная церковь, а это еще и, знаете, вот западное общество во главе с Америкой. Имеют сильно ненавистную мне либеральную систему ценностей, где во главе всего стоит человек, такой пан барон. И этот человек, у них есть представление этого человека, какой он есть. Это представление полностью антихристово. И Голливуд, он весь, ну, прогнил либерализмом этим. И вся эта машина, ну, просто по страшной силе губит. У нас есть только надежда на то, что мы все-таки зацепились за то, что Господь, твои ценности. Я признаю, что у меня, кроме гнили и плесени, внутри ничего хорошего нету. Пусть придут твои ценности, пусть придет твоя правда. А я не знаю, вот, что религиозные, просто вот религиозные люди. Мой брат был в это воскресенье в церкви, тут в Такоме, говорит, 25% осталось. Где они? Каждое воскресенье отпрашивается 2-3 семьи. Раньше таким потоком ехали, сейчас отпрашиваются все, рвутся во Флориду, рвутся куда-то в республиканские штаты. Наш народ такой конспирологически настроенный, что только где-то слух пошел, что тут демократы погубят твоих детей, надо текать, и все. Один только сказал, и все подхватываются и деру. А куда ты убежишь от себя? Куда ты убежишь от этого Netflix или как он там называется? Куда ты от него убежишь? Никуда ты от него не убежишь. Ни ты, ни твои дети. Если слава Божья не придет, то все мы будем очень далеко от всякой здравости. Поэтому вавилонская блудница – это еще то зло, это еще то несчастье. Я думаю, что достаточно, нет нужды больше в 18 главе говорить. Начнем 19 главу и пойдем дальше. Если нет вопросов, давайте помолимся и закончим. Господь милосердный, Владыка Святой, благословен Ты, благословенно во веки Твое имя. Я благодарю Тебя, что при общей нашей немощи все-таки Ты даешь нам возможность слышать Твои слова. Господь, не наши слова, а Твои слова да пребудут. Утверди их в нашем сознании, утверди их в наших чувствах, в наших генах, Господь, силою Твоего благословения. Повлияй на наш разум, и пусть мудрость с неба осенит нас и откроет нам все те пути, которые ведут к жизни и жизни с избытком. Мы не просто хотим спасения, мы хотим влияния на многие души человеческие, ибо Ты не хочешь, чтобы кто погиб. И мы должны быть наполнены этим желанием, чтобы никто вокруг нас не погибал, но все имели возможность на жизнь вечную. Господь, благослови нас на всякий день, на всякий час, Господь, чтобы истина Твоя пребывала и умножалась, а зло было обнаруживаемо и разрушаемо каждодневно в нашей жизни. Слава Твоему святому имени, Господь, честь Тебе и поклонение за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Аминь.